Тем временем выяснилось, что двоюродная сестра университетской приятельницы живет в Париже и хорошо знакома с этой самой киевской Оксаной. И от нее поступили новые сведения, подтверждающие Ольгины подозрения. Никакой это не фиктивный брак. Оксана, старая кошка, влюблена в Илью и даже увеличила свое жилье в Париже с двухкомнатной на трехкомнатную в ожидании молодого мужа. Тамара заклинала: «Оля, смени пластинку, вырви и выбрось, так нельзя. Нет его, считай, что умер, живи своей жизнью». Ольга только отмахивалась. Года не прошло с отъезда Ильи, как умер Афанасий Михайлович. Похоронили на Ваганьковском кладбище, в хорошем месте, где высшие военные лежали, но без пальбы. Какой он там был генерал, никто не помнил. А ведь он военные годы прошел ногами всю Европу, закончил в Вене, подполковником, воевал не в штабах, строил мосты и наводил переправы. Смерти отца Ольга почти не заметила. С яростью думала о том, что теперь она останется в этой партийной квартире с матерью, которая вот-вот выйдет на пенсию, с Костей, с его миловидной Леночкой. А что будет в жизни у нее? Дура, дура. Надо было ехать с Ильей. Но теперь было все испоганено, испакощено, истоптано. Как раз с этим смириться было труднее всего. Поехала бы тогда, и вся жизнь развивалась бы по-другому. По мере того, как ее бурные жалобы и претензии к бывшему мужу складывались в затвердевшие формулы, живая ярость превращалась в не менее живую ненависть. Она все худела и желтела, становилась похожей на сухую луковицу, и живот болел, и к этому прибавились другие неприятные симптомы. Илья тем временем пробивал себе путь на Западе, но успеха все не получалось. Переписка с Ильей прервалась после того, как Ольга переслала его жене Оксане письмо, где он писал Ольге о необходимости фиктивного брака для устройства жизни и об их любви, вечной и бесконечной. На второй год разлуки поставили Ольге новый диагноз — рак. Ее начали лечить в онкологическом институте. Ей делалось все хуже и хуже. Подруге Тамаре врачи намекнули, что процесс необратим и чтоб готовились к худшему. Антонина Наумовна перестала ходить в больницу. Боялась более всего, что Оля умрет на ее глазах. Тамара, свежеобращенная христианка, старалась все делать по-хорошему и не оставляла до последнего попыток наставить Олю на путь примирения и любви. Но все же не получалось. К церкви Ольга не испытывала ни малейшего интереса, от священника отказывалась и даже пугалась, когда Тамара о нем заговаривала, а все свои беды и смертельную болезнь взваливала виной на Илью. А он к тому времени, наконец, поднялся из безвестности и бедности, перебрался в Мюнхен, его взяли на радиостанцию «Свобода», он вещал на Россию, Оля его передач не пропускала. По ночам включала транзисторный приемник, ловила проникающий через глушилку голос из Мюнхена и слушала в окаменении. Что она при этом переживала? Тамара, глядя на ее горькое лицо, решила написать Илье, что Ольга умирает, что Бог ждет от всех прощения и любви, и надо бы ему, Илье, сделать первый шаг. Ничего нового не узнал Илья из этого письма, поскольку переписывался с Костей и знал обо всех печальных событиях. Он был не бесчувственный. Письмо писал долго, каждую фразу взвешивал, обдумывал, примеривал к Олиному положению. Был конец декабря, многие больные выписывались к Новому году. Некоторых отпускали на несколько дней домой. Тамара пошла к лечащему врачу просить, чтобы и Оле дали возможность справить Новый год дома. «Под мою ответственность», — настаивала Тамара. Врач посмотрел на нее внимательно и сказал: «Хорошо, Тамара Григорьевна, выпустим. И если доживет». Тут как раз и пришло письмо от Ильи. Не письмо, а шедевр. возвысил их прошлое, описывая его как лучшие дни в жизни, каялся в грехах, прося прощения и намекая, с некоторым перебором пафоса, но очень убедительно, на их неизбежную встречу, которая с каждым днем приближается. И произвело оно переворот в течение Ольгиной жизни и в ходе болезни. Она прочитала письмо, отложила его в сторону и попросила у Тамары косметичку. Посмотрела на себя в маленькое зеркало, вздохнула и напудрила нос. Пудра легла розовым пятном по желто-восковому лицу. От Ольги это не укрылось. Она попросила Тамару купить ей другую пудру, более светлую. А это розовое при моем цвете лица будет как румяна. И улыбнулась своей прежней улыбкой, так что образовались сразу четыре ямки, две круглые в уголках губ и две длинные посреди щек. Она перечитала письмо еще раз, снова потянулась к косметичке и что-то подправила на лице. Перед Тамариным уходом попросила ее принести завтра хороший большой конверт. «Хочет ответ писать», — подумала Тамара, но ошиблась. Наутро Оля положила заграничный конверт в большой и спрятала на дно тумбочки. Тамара ждала, что Оля прочитает ей письмо от Ильи, но та и не думала. В конце концов Тамара не удержалась и спросила, что Илья пишет. Оля улыбнулась призрачной улыбкой и ответила очень странно. «Знаешь, Бринчик, ничего особенного он не написал. Просто все встало на свои места. Он умный человек. И он все понял. Мы же не можем жить порознь». В тот день Оля встала и добрела до столовой. Говорят, что иногда такое случается. Начинает работать в организме какая-то запасная программа. Включается заблокированный механизм. Что-то обновляется, оживляется. Черт его знает что. Бог его знает что. То самое, что происходит при чудотворных исцелениях. Святые, совершающие чудеса именем Господа нашего Иисуса Христа, не знают биохимии. А биохимики, прекрасно знающие о разрушительных процессах, связанных с онкологическими заболеваниями, совершенно не ведают, на какую тайную кнопку, запускающую эту запасную программу, нажимал Иоанн Кронштадтский или блаженная Матрена. После Нового года в больницу Ольга не вернулась. Стала лечиться сама, как больная кошка, убегающая в лес поесть целебной травы. Вокруг Ольги теперь крутились какие-то целители и знахарки, приезжал знаменитый травник с Памира. Она принимала настои, ела землю с заповедных мест, пила мочу. И гадалки к ней приходили. Ворожаи. Откуда она их брала? Антонина Наумовна, примирившаяся с мыслью о близкой смерти дочери, находилась в большом смущении. Смерть от рака была понятнее исцеления такими вот отсталыми до неприличия методами. Врач, предвещавший близкий исход, приезжал домой к Ольге, осматривала, ощупывала, просила сделать анализы и обследования, но... Больная только улыбалась загадочно и мотал головой. «Нет-нет, зачем?» — врач недоумевал. «Такие опухоли не рассасываются». Щупала подмышки, нажимала на пах. Железы уменьшились. Но если это распад, то должна быть интоксикация. А у Оли желтизна сошла, даже в весе немного прибавила. Ремиссия? Откуда? Почему? Через полгода Оля начала выходить на улицу, и подруга Тамара стала навещать ее все реже. Тамаре было немного обидно, что свершившееся на глазах Божье чудо Ольгой недостаточно оценено. Тамара снова и снова заводила разговор о том, что надо креститься хотя бы из благодарности Богу за то чудо, которое совершается. Оля смеялась почти совсем прежним смехом, детским, со всхлипыванием. «Бринчик, ты умная, интеллигентная женщина, большой ученый. Но почему ты выбрал такую смешную веру? такого бога, который хочет от людей благодарности, или наказывает, как щенят, или награждает пряниками. Хоть бы ты в буддисты подалась, что ли? Тамара обижалась, замолкала, но ставила свечки за здравие болящей Ольги и писала записочки на молебен. Однако, несмотря на постоянную обиду, Тамара не могла не заметить очень важной перемены. Ольга больше не говорила об Илье. Вообще. Ни хорошего, ни плохого. А когда Тамара сама подводила к нему разговор, Ольга уворачивалась. Да все в порядке. Он уже решение принял. Теперь только вопрос времени. Не будем об этом. И это тоже было чудо. После стольких месяцев непрестанного разговора только о нем, только о нем. Ольга, увлеченная своей обновленной жизнью, не совсем заметила Костину женитьбу. Костя выехал из дому, поселился за городом в Опалихе у тещи, и вскоре родились у детей дети, мальчик и девочка, близнецы. Ольга растрогалась, но как-то однократно. Не было у Ольги никаких ресурсов ни для чего, кроме выздоровления. Все душевные силы уходили на это. Хотя Ольгина болезнь бежала прочь, Оля не уставала ее преследовать. На окнах в столовой проращивались пшеничные зерна. Хлеба кислого она не ела. Пекла себе какие-то лепешки из отрубей и сенной трухи. Варила травы на серебряной воде. Здесь же, на подоконнике, стояли два кувшина, в которых мокли серебряные ложки, отдавая водопроводной воде свою целебную силу. Хитроумное провидение что-то встряхнуло, пересмотрело, подвинтило. За год Ольга почти совсем пришла в порядок, снова набрала работы и колотила по машинке по 6 часов в день, не меньше. Жили они теперь в большой квартире вдвоем с матерью. Ольга была настолько сосредоточена на себе, точнее, на обещанном ей совместном будущем с Ильей, что не заметила, как исхудала и пожелтела Антонина Наумовна. Вероятно, заболела она той самой болезнью, которая отступила от ее дочери. Тоже началось с желудка, потом перекинулась в кишечник. Когда это произошло, Ольга стала ухаживать за матерью, умело и с большим вниманием. Чувство было очень странное, как будто она сама за собой ухаживает, ведь совсем недавно все это с ней происходило. Никогда не были они так близки и нежны друг с другом. Ольга радовалась, что не уехала с Ильей и может теперь погладить мать по руке, сварить ей бульон, который она, скорее всего, и пить не станет, перестелить простынку, протереть уголки рта. Антонина Наумовна все просила дочь отправить ее в больницу, но Оля только улыбалась. «Мамочка, больницу может выдержать только очень здоровый человек. Тебе дома плохо?» «Нет? Тогда забудь про больницу». Разум Антонины Наумовны слабел. Она забывала целые большие куски жизни, а другие, маленькие, вдруг откуда-то приплывали. В последние дни жизни она вспоминала только дальнее прошлое. Как все куры у бабушки в один день перемерли, как лошадь понесла и вывалила ее с матерью из саней, и последнее, как познакомилась с Афанасием на партучебе. Всей последующей жизни никаких заседаний редколлегии журнала, никаких летучек в обкоме партии, президиумов, докладов, конференций она не помнила. Одни только семейные мелочи. Ах, с головой что-то не так. Что-то повернулось, — шептала она и силилась вспомнить недавнее. Все как в яму провалилось. В комнате, освещенной настольной зеленой лампой, она скончалась в одиночестве. Легко и неосознанно, сказавши довольно внятно. «Мама! Мама! Батя!» Но слов этих никто не услышал. Утром Ольга обнаружила мать холодной и сразу же позвонила в Союз писателей. Была там специальная похоронная услуга. Все спроворили самым достойным образом. Место уже было на Ваганьковском, возле генерала. Похороны были горше Горького. И не потому, что слезы и рыдания, и печаль, и тоска, и даже, может, страшное чувство вины, наоборот. Ни у кого из провожающих ни слезинки, ни печали, ни даже простого сожаления. Слегка подмороженные лица, пристойные, приличествующие случаю. Отметил это обстоятельство полнейшее равнодушие окружающих к смерти литературной деятельности устроитель похорон от Союза писателей Арий Львович Бас. Костя, до смерти бабушки, живший с женой и близнецами в Опалихе у тещи, вернулся в Москву. Без особого желания он пошел навстречу Олиной просьбе. Костя учился к тому времени на 4-м курсе, Лена на 3-м. Отстала из-за академического отпуска. Все поменяли, перекроили. Костя по настоянию Оли перебрался в бывшую дедову комнату. Там был большой удобный письменный стол и второе рабочее место — секретер с откидной доской. Это был кабинет. Спальню устроили в бабушкиной комнате, малой коммунистической, как звал ее Костя, за аскетизм убранства, зеленый абажур на дубовом столе и Ленина с бревном на плече, глядящего со стены. Леночка купила тахту на место кожаного дивана, завела подушки с оборками, а Ленина заменила подсолнухами Ван Гога. Оля уступила свою комнату внукам и перебралась в бывшую столовую. Знаменитая кровать с колонками и херувимами снова откочевала в антикварный магазин на Смоленскую набережную. Ели теперь на кухне, как те советские люди, которые уже выехали из коммуналок в отдельные квартиры, но про буржуазные кабинеты и столовые слыхом не слыхивали. Тихая Леночка неприметным образом взяла дом в свои руки, обо всем заботилась, чисто убирала и вкусно готовила. Каждое утро приезжала Леночкина мать Анна Антоновна, кормила, гуляла, укладывала детей спать. Героическая девочка была Леночка. Прибегала из института, выпроваживала мать и принимала смену. Ольга внуками не занималась, но Леночка вовсе не обижалась на свекровь. Напротив, была благодарна. Начало своей семейной жизни они провели в Опалихе. Их жилье там было, комната о двух окнах с покатым полом, так что приходилось под колесики детских кроватей деревянные чурочки подкладывать, чтоб не катились, и жили они в этой комнате вчетвером. Воды горячей в том загородном доме не было. Хорошо, хоть водопровод и канализацию провели за 2 года до рождения детей. Генеральская квартира ходила ходуном. Мебель, купленную и вычиненную дедом, беспощадно двигались с места на место. Мишка и Верочка, 2-летние, хватались лапками за карельскую березу. Мишка пристрастился ковырять птичьи головы гостиного гарнитура, пока Костя не вывез весь гарнитур в комиссионку на Смоленскую набережную. Директор магазина уже их знал, дал неожиданно большие деньги. Преданная Тамара забегала довольно часто, но по мере того, как Ольга крепла, отношения между ними принимали прежнюю форму. Ольга командовала. Тамара исполняла распоряжение. Подруга Галя готовилась к перемене жизни, изучала иностранный язык на вечерних курсах и почти не появлялась. Да и муж Гена был против этой дружбы. Неподходящая из Ольги подруга. Про Илью Ольга как будто не вспоминала. Тамара радовалась, что прошло наваждение, удивлялась тому, как крепко оно было связано с болезнью. Но кое-чего Тамара не знала. Ольга издали следила за Ильей. Хотя после его прощального письма отношения их как будто снова прервались, но теперь она знала, что Илья принял жизненно важное решение, и для окончательной победы нужно только время. Оля знала, что Костя с отчимом продолжают переписываться, она видела знаки их общения. У детей откуда-то возникали невиданные игрушки и заграничные одежки. Но теперь ее это не раздражало. А напротив, лишь служило подтверждением скорых перемен. И еще был у Ольги тайный информатор, от которого она знала, что жена Ильи пьет, и он ее стесняется. Никуда с собой не берет и отсылает ее время от времени из Мюнхена обратно в Париж. А она за ним таскается и страшно ему докучает. Знать это Ольге было очень утешительно. Она затаилась и ждала, что скоро-скоро Илья сам объявится. Дальше не загадывала, на этом мысли ее останавливалось. Было достаточно. Здоровье Олина наладилось, она снова обросла заказами, сидела в словарях и бумажках, работала даже с большим, чем прежде, увлечением. Ночами она ловила радио «Свобода», слушала все передачи, где пробивался голос Ильи, и теперь была уверена, что все кончится хорошо. Ей все еще было интересно слушать против советской власти, но огонь прежнего негодования сильно постыл с отъездом Ильи. Ольга переводила теперь технические патенты. Это были отличные заработки. Курсы соответствующие она прошла еще до болезни. Время от времени она не ленилась доехать до центрального телеграфа, заказывала парижский номер телефона. Иногда там не подходили, но по большей части подходила женщина. Чем ближе к ночи, тем пьянее было ее. «Жикуте? Алло? Жикуте?» А Ольга сразу же вешала трубку. Илья никогда не подходил к телефону. Ясно, что разошлись или, по меньшей мере, разъехались. Так в работах и ожидании развязки своей судьбы Ольга пребывала в полной уверенности, что скоро все разрешится, и они с Ильей опять будут вместе. Настал день, когда Илья сам позвонил из Мюнхена. Голос был узнаваемый, но какой-то спекшийся. «Олька, я все время о тебе думаю. Я люблю тебя. Всю жизнь только тебя. Я тебя догнал и перегнал. У меня нашли рак почки. Операция на будущей неделе». «Откуда ты знаешь, что рак?» «Пока не сделали биопсию, ничего не известно. Я все про это знаю. Ты же знаешь, я выскочила». «Своими силами!» — кричала она в трубку, а он молчал и даже не пытался ее перебить. «Главное, не допускай до операции!» Но главное было другое. Он любит ее, только ее, и любит навсегда. Второй раз он позвонил из клиники уже после операции. Теперь они разговаривали почти каждый день. Он читал ей по бумажке результаты анализов, она тут же говорила ему, какие травы он должен пить, и покупала их в московских аптеках и у своих травников, и находила оказии для отправки в Мюнхен, и посылала ему мази и притирки, подробно объясняя, что, где и когда мазать. Когда ему начали делать химиотерапию, она пришла в ярость и кричала в трубку, что он себя губит, что от химии вреда больше, чем от рака. «Немедленно выписывайся и приезжай. Я все про это знаю. Я вытащила себя... «Я и тебя вытащу!» В воздухе что-то происходило, и Ольга, хотя совсем отошла от бывших друзей-диссидентов, чувствовала. 80-е, неподвижные, тяжелые, клонились к закату, и вопль ее о приезде уже не казался сплошным безумием. Он ответил ей то самое, что ей больше всего хотелось бы слышать. «Нет, Оленька, пока это невозможно. Если я выскочу из этой истории живым, устроим так, что ты сюда приедешь». Он продолжал ей звонить, голос его становился все слабее, и звонки реже. А потом раздался последний, как из-под земли. «Олька, я звоню тебе по мобильному телефону. Мне приятель принес прямо в палату». Представляешь, до чего дело дошло. Вот прогресс. А я весь в проводах и трубках, как космонавт. Кажется, что скоро дадут старт, и я улечу. И тихо засмеялся своим захлебывающимся, немного визгливым смехом. Через два дня Ольге позвонили из Мюнхена и сообщили о его смерти. «Ага, значит так», — сказала Ольга загадочно и замолчала. Вечером пришла Тамара. Они выпили в молчании по рюмке водки. Костя разливал и подкладывал им на тарелки сыр и колбасу. Через несколько дней Ольга обнаружила у себя на голове какие-то странные образования, вроде жировиков. Они безболезненно перекатывались под кожей. И под мышками тоже катались шары, скрепленные где-то, как гроздь винограда. Сообщение о смерти Ильи лишило Ольгу сил. Она слегла и не вставала. Тамара прибегала каждый вечер, сидела с ней до поздней ночи. Все пыталась ее уговорить встретиться с врачом, но Ольга только улыбалась смутно и пожимала плечами. Тамара, хотя всю свою жизнь занималась эндокринологией и была уже доктором наук, собственно, медициной никогда не занималась, никого не лечила. С больными почти не соприкасалась. Тем не менее понимала, что идет бурное метастазирование и надо срочно делать химиотерапию. Но Ольга блаженно улыбалась, гладила Тамару по руке и светленько шептала: «Бринчик, ты так ничего и не поняла». Однажды вечером Ольга рассказала Тамаре сон, который приснился накануне. На огромном ковровом лугу стоит большой зеленый шатер, а к нему тянется длиннющая очередь, целая толпа народу. И Ольга становится в самый хвост, потому что ей непременно надо войти в этот шатер. Тамара с ее прорезавшимся мистическим чутьем вся обмерла. Шатер? Ну да, вроде цирка Шапито, но очень большой. Осмотрелась и вижу, что очередь. Все сплошь знакомые лица. Какие-то девочки из пионерского лагеря. Я их с детства не встречала. Школьные учителя и университетские лица, и доцент наш. Просто демонстрация целая. И Антонина Наумовна? «Да, и мама, конечно, и бабушка моя, которой я сроду не видела, и все родные лица. Миха, рядом с ним какие-то мальчишки, детишки, Санечка, Галка со своим хмырем». «Как и живые, и мертвые вместе?» «Ну да, конечно, и собака какая-то прямо мне под ноги катится и вроде улыбается. Смотрю, а ее на поводке девочка держит. Была такая трогательная девочка Марина». Забыла, как собаку. Гера! Гера собаку звали. И еще много-много людей. И вдруг, представляешь, вдалеке, возле самого входа, замечаю Илью. А он из самого начала очереди машет мне рукой: «Оля, иди ко мне, иди, я занял тебе место». И тут я стала к нему пробиваться через толпу, и все заволновались. Почему это я без очереди? А мама спросила, зачем это я лезу впереди других? Но тут появился большой дед с бородой прекрасного вида, и я поняла, что это мой дед родной, Наум. И он повел над всеми рукой, и они расступились, а я побежала к шатру. А шатер вроде уже и не зеленый, а золотом отливает. Смотрю, Илья улыбается, видно, ждет меня. Выглядит очень хорошо, совершенно здоровый, молодой. Поставил меня с собой рядом, руку на плечо положил. И тут появилась эта Оксана. И она все лезет к нему, а он ее как будто не видит. А двери никакой нет. Такая толстая ткань, как портьерная, что ли. И этот полог как раз отогнулся, а оттуда музыка. Не могу сказать, какая. С запахом таким, какого нельзя вообразить, и как будто светится. «Чертог!» — одними губами прошевелила Тома. «Да ну тебя, Бринчик! Какой еще чертог? Черт тебе что несешь!» «Ты что говоришь, Оля?» — ужаснулась Тома. «Ну ладно, ладно, не пугайся так. Пусть, по-твоему, чертог. Все равно словами не объяснить. В общем, входим мы туда вместе. А там что?» — прошелестела Томочка. — Ничего. Тут я проснулась. Хороший сон, правда? Умерла Ольга на 40-й день после смерти Ильи.